Трагедия в небе над Сахалином. Более 20 лет назад Советский Союз публично был объявлен президентом США империей зла. Произошло это после того, как в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года над островом Сахалин истребитель, который пилотировал летчик Геннадий Осипович, сбил южнокорейский авиалайнер Boeing 747 компании KL, совершавший рейс Нью-Йорк-Сеул. На борту самолета находились 269 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. В горячке тех дней никто особо и не искал ответа на вопрос, как могло случиться, что оснащенный самыми современными навигационными приборами Boeing умудрился отклониться на 180 километров от курса. Почему экипаж сообщил о прохождении первой контрольной точки, находившейся над Тихим океаном, в тот момент, когда на самом деле под крылом была уже база советских атомных подлодок на Камчатке? Почему южнокорейских пилотов не предупредили о вторжении в советское воздушное пространство, следившие за полетом диспетчеры? Лишь в 1993 году, после длительного расследования, Международная организация гражданской авиации ИКАО пришла к выводу, что Boeing 747 попал в воздушное пространство СССР по ошибке и был сбит советскими силами ПВО, потому что его приняли за разведывательный самолет. А еще через несколько лет за рубежом вышла книга отставного офицера японской разведки Йосиро Танаки «Правда о полете КЛ-007». Автор пришел к выводу, что американские спецслужбы сознательно направили пассажирский самолет в воздушное пространство Советского Союза. Цель — вызвать переполох в модернизированной и значительно усиленной за год до трагедии системе ПВО Советского Дальнего Востока и заставить включить молчащие в мирное время радиолокационные станции. Летчик Осипович, конечно, никогда не имел доступа к тайнам, в которые был посвящен японский разведчик Танака. Но и спустя десятилетия после трагического утра, разделившего его жизнь на «до» и «после», он уверен, что сбил самолет-разведчик. В книгах, брошюрах, статьях, киноочерках и документальных фильмах тот его полет промерен буквально по сантиметрам и секундам. Взлетел, преследовал, обнаружил, получил задачу, пустил ракету. Когда остановил самолет и открыл фонарь кабины, увидел не привычное лицо своего технаря, а инженера полка Сашу Бегеку. «Молодец, Гена, что ракеты назад не привез», — загадочно сказал тот. На летное поле высыпали все, кто был в тот день на аэродроме. Он шел сквозь строй, отшучиваясь от брошенных фраз типа «С тебя причитается», но героем себя не чувствовал. На переход Боинга, как он узнал позже, поднимали в воздух еще 8 истребителей. Из Анкориджа, как потом объяснили Осиповичу, одновременно с Боингом вылетел и внешне похожий на него американский самолет-разведчик. Шли рядом, параллельными курсами. Это создавало для советских станций ПВО иллюзию, что летит одна гражданская машина, о чем свидетельствовала отметка на экранах локаторов. Оператор, который заметил раздвоение целей, получил потом орден. Трое суток после приземления Осипович был как в вакууме. Начальство не беспокоило. Больше того, избегало встреч с ним, хотя он точно знал, что в часть приехала какая-то специальная комиссия. Правда, сослуживцы в одиночестве не оставляли. Что ни вечер гости, благо спирта хватало. Его в одном только МИГе на технические нужды содержалось литров 300. Не зря этот самолет называли летающим рестораном, и авиаторы охотно занимали у крылатого друга литр другой огненной воды. Тем более, что тут особый случай. «Делай, Генка, дырку для ордена в кителе». А через 3 дня Осипович был уже в штабе в Хабаровске. «Мы там магнитофонную ленту самописца подделывали. Все, что я говорил в том полете, осталось на этой пленке. Даже мат, когда мне дали приказ на поражение. А я не могу стрелять, слишком близко. пришлось отойти от цели, сделав змейку, и только тогда, километров с пяти, сделать пуски. Так вот, на настоящей пленке была моя фраза: «Вижу проблески мигалок». Сделали — мигалки не горят. Когда Осипович вернулся из Хабаровска, то застал жену Людмилу и старшую дочь Оленьку в слезах. Им, опасаясь за безопасность семьи, дали 12 часов на сборы. Весь мир был возмущен варварством Советов, для которых ничего не стоило расстрелять гражданский самолет с пассажирами, большинство из которых были корейцами. А на Сахалине тогда жило много корейцев. Словом, раздали вещи близким друзьям, машину продали за бесценок и в путь на специально выделенном Ил-76. Через 12 часов были на новом месте. Спрятали Осиповичей в Майкопе, где Геннадий начинал службу и нашел свою суженую. Кстати, жена его тоже человек военный, связистка. Тот самый персональный самолет, доставивший их на материк, и квартира, полученная вне очереди, вот и все привилегии, полученные летчиком. Даже орден нашел его года через полтора после того полета. В наградных документах значилось: «За успехи в боевой и политической подготовке». Окончательно приземлился подполковник запаса Осипович на хуторе 17 лет октября. Мог бы, наверное, служить еще, но летчику необходимо железное здоровье. А он в 86 году попал в авиакатастрофу. Перегонял МиГ-21 из Майкопа в туркменский город Мары. Отказал движок. Бился за машину до последнего. Катапультировался метров с 200. И тут же на неполностью раскрывшемся парашюте грохнулся о твердую, как кирпич, спекшуюся глину. Последствия перелома позвоночника теперь лечит работой в саду. Деревья, правда, плодоносят не очень. Но овощи, зелень, картошка — хороший довесок к пенсии бывшего летчика-перехватчика. Жить можно, летать труднее. Он ведь и сейчас летает, правда, во сне, будто 15-летний пацан. Но вот какая странность все время преследует. Вроде и в самолете находится, а режим какой-то автомобильный. Можно останавливаться, выходить, ступая прямо по облакам. Тогда, в сентябре 83-го, остановиться было невозможно. Приказ.